Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Сокровища и сокровищницы». Сегодня пятая, заключительная часть. В прошлый раз мы с вами остановились на первом послании Петра, глава 1, стих 23. Зачитываю еще раз этот стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Таким образом, происходит в кающемся человеке зачатие Богом нового творения, которое, согласно первого послания Иоанна 3:9, грешить не может, а, следовательно, имеет существо Иисуса. Все это происходит на основании действия Божьего света на людей. Читаю 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, это нетленное семя, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом стихе Святой Дух убедительно сообщает нам о том, что дети Божьи не могут грешить, но этот факт, что они не могут грешить, относится только к новому творению, которое имеет существо нашего Господа Иисуса и которое зачато в нас Господом Иисусом через нетленное Божие семя. О свете Иисуса можно очень много интересного сказать. Святой Дух уделяет свету как в Новом, так и в Ветхом Завете очень большое внимание. И даже в допотопное время мы имеем уже важное сообщение о свете в лице радуги. Господь Иисус говорит Ною в Бытие 9, стих 13. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею, то есть между людьми мира сего». Радуга в облаке — это лучи солнца, разложенные в призме капель дождя в семицветный спектр. Солнце является прообразом Бога, прообразом Иисуса. В радуге мы символично видим совершенное и совершенное Иисусом дело на Голгофском кресте, что является одной из его добродетелью. В смерти Иисуса на Голгофе открылся широкий спектр его добродетелей вообще, открылся смысл и целебное действие света нашего Господа Иисуса. Так что через эту радугу в облаке Господь Иисус дал Ною, а нам в Своем Слове, надежду спасения по благодати через веру в Него. Даю перечень мест Писания, над которыми советую вам поразмыслить и в молитве просить Господа Иисуса, чтобы Он показал вам смысл их содержания о свете. Эти места вы найдете в тексте этой проповеди. Некоторые из этих мест, которые заслуживают особого внимания, мы здесь с вами обсудим в проповеди. А теперь из этого перечня мест Писания возьмем 6 стихов и вместе их рассмотрим, потому что с точки зрения света они тесно связаны между собой и один другого дополняют. Читаю сначала эти стихи, а потом, по мере надобности, еще к ним возвратимся. Притчи 13, стих 9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Иова 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою». Иова 38, стих 11. «И сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Иеремия 5, 22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. Исаия 5, стих 20. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. И Матфея, глава 16, стих 18. «И я говорю тебе, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Свет праведных — это свет нашего Господа, это сам Господь Иисус в нас, детях Божьих. Он освещает наш путь веры, Псалм 118:105, на земле, и наш путь на небеса, в Божью славу. Поэтому наш светильник весело горит. Мы с великой радостью ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. Светильник же нечестивых угасает. Читаем мы во второй части притчи 13:9. В нечестивых мы видим весь погибший мир. Светильником ученых мира сего является их собственный ум, их земная мудрость, с помощью которых они мечтают устроить на земле жизнь вечную. Сегодня, то есть 23 октября 2009 года, я слышал по интернету следующее сообщение. Ученые испытывали в Москве установку, с помощью которой они хотели и надеялись поднять облака, чтобы не шел дождь. Эксперимент с этой установкой, над которой работали 12 лет, не удался, его убрали, после чего пошел все же дождь. Но затем Господь Иисус быстро развеял эти тучи, и небо прояснилось. Он просто посмеялся над этими учеными. Это просто как пример ограниченности людей, когда они живут без Бога и собственными силами и умом хотят устроить свою жизнь. Этот их светильник угаснет в конце времени благодати во время суда Божьего гнева над ними. Тогда они поймут, что все их стремление было пустой тратой времени. Поэтому вечно будут сожалеть об этом. Они поймут и горько будут сожалеть о том, что сатане так легко удалось ослепить их умы на основании их собственного тщеславия. По поводу мышления и действий этих нечестивых Господь Иисус дал нам в Своем Слове точное определение, точные границы, и все эти ученые имеет возможность сейчас еще ознакомиться с этими сообщениями Писания, о которых читаем в Иове 26, стих 10 и в Иеремии 5, 22. Еще раз читая Иова 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Между прочим, напоминаю вам, что эти два стиха Иова 26, стих 10, и Иеремия 5, стих 22, и еще третье место Иова 38, стих 11, я избрал главным текстом к теме «Порядок в Божьем творении». В поверхности воды имеется в виду поверхность морей и океанов, в которых прообразно видим людской океан. Над поверхностью людского океана Господь провел черту, которая является границей между светом и тьмою. Все, что находится под чертою, является тьмою, тьмою погибшего мира, а все, что находится над чертою, это Божий свет. Эту черту погибший грешник может лишь в том случае пересечь, если он покается и примет Иисуса в сердце, то есть позволит Иисусу просветить себя. Более выразительно и ясно Святой Дух сообщает нам об ограничении действий безбожников в этом мире в Иеремии 5:22. Читая этот стих еще раз, «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». В песке мы видим детей Божьих, которых безбожники постоянно преследуют и хотят истребить, как мы видим атаку этих волн на песок. Но преодолеть не могут, не могут перейти эту поставленную Господом границу. Хорошо об этом сказано в Новом Завете в Матфея 16, стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Все действия безбожников, направленные против детей Божьих, возбуждаются сатаной и его демонами. Поэтому здесь сказано «врата ада», в которых имеется в виду сила ада, сила всей власти тьмы. Однако следует заметить, что не только безбожному миру Господь Иисус поставил определенные границы в познании, но и людям в плоти вообще. Конечно, как правило, все ученые, принявшие Иисуса в свое сердце, достигают в Божьем свете больших результатов, чем безбожники. Но, как правило, Бог не разрешает людям вмешиваться в области, которые касаются сугубо только Бога. Мы, как дети света, перешагнем в вечности эту земную границу, потому что будем подобны нашему Господу Иисусу и будем вместе с Ним в вечности творить. А безбожникам Господь подтверждает свое ограничение в Иове 38.11 и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». В надменных волнах мы видим яростные вражду безбожников против Бога и против детей Божьих. А в Исаии 5, стих 20, читая еще часть этого стиха, Господь говорит: «Горе тем, которые тьму почитают светом и свет тьмою». Это высказывание также относится к безбожному миру, к атеистам, которые говорят: «Библия — это сказка». Как утешение для людей второго сорта, для христиан. Христиан они почитают ограниченными людьми, тьмою, а себя они считают просвещенными, мудрыми, живущими реальной жизнью. Объявляют себя светом общества, хотя на основании сообщения Святого Писания они являются светонепроницаемой тьмою. Коротко рассмотрим еще стих 7 из Исаии 45, который гласит: будем очень внимательны, здесь такое важное сообщение дает нам Святой Дух. «Я образую свет», это ясно, «и творю тьму», вы представляете, не только свет образует Бог, но и тьму творит. «Делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это». Как видите, этот стих записан в Святом Писании. Быть может, вы раньше не замечали это сообщение Святого Духа, но содержание этого стиха говорит нам об очень многом. Первое выражение — «Я образую свет». Об этом мы читаем в нашем главном тексте во втором послании к Коринфянам 4, стих 6, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Во-первых, Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Бытие 1.3. А во-вторых, в Бытие 1.16 читаем: «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем». Большие светила — это солнце, прообраз Господа Иисуса, который управляет Божьими делами, делами света, Иоанна 9, стих 4. И этот свет Бог мог образовать потому, что Он является Отцом Светов, как читаем в Иакове 1.17, и Сам обитает в неприступном свете. Первое послание Тимофею 6, стих 16. Грех является изобретением, продуктом действий сатаны, а сатана вместе со всеми его демонами являются воплощением тьмы. Большинство проповедников, говоря в своих проповедях на тему греха, говорят, что Бог не имеет ничего общего с грехом. Я думаю, что они далеко не точно выражают эту мысль, эту истину. Следует уточнять, что Бог не является производителем греха, но ко греху Он имеет определенное отношение. Потому что в Исаии 45:7 дальше читаем: «Я творю тьму». Это Бог о себе говорит, что не говорите. Но в этом стихе Святой Дух дает нам ошеломляющее сообщение в выражении «Бог творит тьму». В одной проповеди я уже говорил на подобную тему. Я повторю эту мысль. Поскольку Бог является всезнающим, то до сотворения мира ангелов Он уже знал, что сатана придет к падению в грех, что и является первородным источником тьмы. Значит, Бог совершенно преднамеренно и сознательно сотворил сатану с возможностью падения в грех. Это во-первых. А во-вторых, Бог сотворил и Адама с возможностью падения в грех, что является следствием падения в грех сатаны. В начале нашей темы мы с вами отметили, что любовь является самой первой и самой большой добродетелью Господа Иисуса. Эту добродетель, как Небесный Отец, так и Иисус Христос хотели проявить по отношению к своему творению, к людям. Но если бы Адам и Ева не пали в грех, то не было бы и необходимости прощать эти грехи, то есть проявлять свою любовь. Следовательно, люди, как Божье творение, никогда не познали бы Божьей любви, как и ангелы. Я думаю, что именно поэтому Бог допустил как грехопадение сатаны, так и грехопадение Адама и Евы. Это значит, что для возможности проявления любви к своему творению, к людям, Бог и говорит, что Он, во-первых, образует свет, а во-вторых, творит тьму. Иначе это сообщение Святого Писания невозможно объяснить. Дальше читаем в этом стихе в Исаии 45, стих 7. «Я делаю мир». Уже в Ветхом Завете Святой Дух пророчески сообщает нам о пришествии Господа Иисуса, называя Его «князем мира». Исаия 9, стих 6. Читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». А когда это пророчество о рождении Божьего Сына исполнилось, то читаем о сообщении ангелов в Луке 2, стих 14. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». С пришествием Иисуса на землю Небесный Отец посылает людям одновременно и мир. Но Божий мир водворился не только на земле, но и на небесах, поскольку восстанием ангелов мир там был нарушен. В Луке 19:38 читаем, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Когда Иисус совершал очищение храма, то Он говорит в Иоанна 2, стих 16, «И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда», то есть голубей, «и дома Отца Моего не делайте домом торговли». Голубей, которые в этом безбожном мире символизируют мир, Господь Иисус предлагает убрать из храма, потому что мир предлагаемый людьми, непрочен. Взамен этого ложного мира Иисус предлагает свой мир. В Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Следующее выражение нашего текста, Исаия 45:7. «Я произвожу бедствия». Когда ученики Иисуса спрашивают своего учителя о признаках его пришествия, то он говорит в Матфея 24, стихи с 6 по 12. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Об этом будем читать ниже во 2 Тимофея 3, стихи с 1 по 5. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Читаю 2 послание Тимофею 3, стихи с 1 по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», намекает на бедствие. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». В этом мы видим армию Антихриста, людей во время Антихриста. Преткновением и бедствием для многих народов мира является также возрождение Господом Израильского государства в 1948 году. И этот факт является признаком скорого пришествия Господа Иисуса. Читаем Матфея 24, стих 32. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето». В смоковнице мы прообразно видим израильское государство, а в лете – тысячелетнее мирное царство. Все эти бедствия, о которых читаем в Матфея 24, во 2 Тимофея 3, стихи с 1 по 5, являются теми бедствиями, о которых читаем в Исаии 45:7. А в заключение Господь говорит: «Я Господь, делаю все это». Он делает, Он эти бедствия наводит на землю, на современный мир. Бог наш горшечник, поэтому Он может со своим изделием делать, что хочет. Но при всем этом мы должны помнить, что Бог ошибок не делает. Все эти бедствия являются логическим следствием до предела разложившегося и развращенного мира, созревшего для Божьего суда гнева. Учащение этих бедствий за последние годы не остаются незаметными для всех людей. Но этих бедствий мы имеем в настоящее время намного больше, чем те, которые я перечислил в выше приведенных местах Писания. Поэтому многие люди, когда им рассказываешь Евангелие, говорят: «Что это за Бог, который допускает столько и такие бедствия, такие несчастья?» На этом мы окончательно закончим рассмотрение нашей темы несколькими стихами из Откровения Иоанна. Читая Иоанна 21, стихи с 9 по 11. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». В ниже следующих стихах 4 и 5 из Откровения 22 следует, что в вечности в небесном Иерусалиме не будет надобности в солнечном свете или в свете какого-либо особого светильника, ибо сам Господь Бог, Элоим, который, согласно первого послания Тимофею 6, стих 16, обитает в неприступном свете, будет его освещать. Сам Бог будет освещать. Откровение 22, стихи 4 и 5. «И узрят лица его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Мы очень трудно можем себе представить, какой силой света обладает наш Небесный Отец, что в вечности Он будет освещать все мировое пространство. А теперь обратимся к прочитанным выше стихам 9 по 11 из главы 21 и обратим наше внимание на последнее высказывание. «Светило его», то есть Небесного Иерусалима, «подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Есть такие дети Божии, которые ошибочно считают, что этот драгоценнейший кристалловидный камень яспис является тем ясписом, который занимал в судном наперстнике первосвященника последнее место. Тот яспис был непрозрачен. Тот яспис является обычной речной галькой и при его обработке путем тщательного шлифования имеет прекрасный вид, разноцветен. Но драгоценный кристалловидный яспис неизвестен на нашей планете. Нет такого драгоценного камня. Он станет нам известен только в вечности, потому что он прообразно указывает на новое имя нашего Господа Иисуса, о котором читаем в Откровении 3 стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Аминь.